Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Татьяна Ладяева. Всем здравствуйте, Таня, привет.
Всех еще раз, да, приветствую.
Ну, промежуточные итоги некоторые подведем того, что уже произошло или вот произойдет, происходит. Значит, начнем вот с чего. Подпольные оружейники были разоблачены в 25 российских регионах. Цифра, кстати, весьма впечатляющая. География тоже, от Смоленской области до Еврейской автономной области. Их численность насчитывает почти сотню.
Да.
Вроде немного, но, с другой стороны, смотря каковы масштабы их деятельности. В рамках спецоперации сотрудники ФСБ конфисковали 385 стволов. Ну, вот эта цифра, не сказать, что прям впечатляющая, но тем не менее.
Но, действительно, смотря чем они занимаются и для чего, собственно говоря, они производят, модернизируют то или иное оружие. 96 жителей вели незаконную деятельность, они модернизировали в своих подпольных мастерских гражданские образцы оружия, восстанавливали их, изготавливали боеприпасы и отправляли на сбыт. Поэтому, конечно же, главный вопрос, на который в том числе попытался ответить бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов, почему такой спрос и для чего нужна эта реализация?
В последнее время с завидной регулярностью мы слышим о том, что сотрудниками спецслужб прекращены деятельности тех или иных подпольных мастерских, прекращены деятельности тех или иных незаконных торговцев оружием. Так вот, это не случайная, наверное, тенденция, потому что спрос на оружие есть, а если есть спрос, то есть и предложение. Тенденция очень такая напрягает, почему вдруг нужно оружие и кому оно нужно. Значит, появляются все больше новые и новые преступные организации. Но это не самое страшное. Больше всего, конечно, оружие и боеприпасы нужны подпольным организациям какого-нибудь террористического толка. Вот что печально.
И террористического, и экстремистского — это одна сторона вопроса, а другая — это, ну просто бандитам, условно говоря, да, просто криминальным людям, которые, в общем, предпочитают иметь дело с такими же криминальными изготовителями, да, чтобы просто нигде, ну, понятно, я очевидные вещи говорю, да, нигде не светиться, никакой документооборот здесь, кроме денежного оборота, не происходит, ничего не отслеживается, и, в общем, естественно, так сказать, номера там либо отсутствуют на таком оружии, либо спилены, переделаны, либо там еще каким-то образом. Ну, в общем, это полностью такая даже не серая, а черная зона. Да?
Ну, знаешь, мне здесь невольно все-таки вспоминается последний, да, нашумевший случай в Казани. Я понимаю, что есть понятие лицензии, да, и легальности. Но мне кажется, это взаимосвязанные вещи, потому что, когда мы говорим о том, насколько власти и насколько, в принципе, у нас законодательная система разработана так, что мы контролируем, кто что покупает, да, насколько здоровые, нездоровые люди, то растущее количество подпольных мастерских, ну, в любом случае, мне кажется, это связанные вещи между собой.
Ну, связаны. Нет, с одной стороны, надо налаживать действительно жесточайший контроль за продажей оружия, ну, так сказать, официальным образом, да, то есть вот уже об этом говорили миллион раз после событий в Казани, а до этого после событий в Керчи, а до этого еще после каких-то событий. Вот, и надо, естественно, и справки эти выдавать, не формально подходя к клиенту, да, по-настоящему, то есть если психиатрическая экспертиза, то настоящая, да, вот прям детальная, с углублением, что называется, с пристрастием. Если, да, вот напоминает редактор, в Екатеринбурге были события, да, ну там вот с бывшим этим силовиком, который, так сказать,
злоупотреблял алкоголем, в эти выходные, да,
совершенно верно,
была
совершенно
история,
верно.
Что делать и как защищаться.
Вот. И наркологическая, да, и про наркологию говорят, что надо, так сказать, будет и наркологическую экспертизу проводить, но опять же должно быть углубленным образом. Но человек может быть, я прошу прощения, наркоманом, но специально для того, чтобы получить справку, он может там подержать недельку, да, и там ни моча, ни кровь ничего не покажет, а это же не значит, что он не такой. Это вряд ли кто-то придет под действием каких-то препаратов, получает справку. Ну, это совсем идиот. Такого отсеют, это понятно. А вот более хитрые люди, они могут и прорваться. Это
давай
раз.
Вспоминать, как справки эти выдаются. Что тебя спросят?
Сейчас
есть
вроде
ли жалобы?
Да,
ты
да,
скажешь,
да.
Ну, нету. В семье есть случаи? Ты скажешь, нет. Ну, никак это и проверяться, мне кажется,
ну,
почему-то
да,
не
нет.
Будет.
Ну, понятно,
да?
Что сейчас на это внимание пристальное, да, обращено. В общем, сейчас будут подходить к этому вопросу более, скажем так, детально, да, к состоянию человека психическому. Но
мне всегда
как
жаль,
бы
что к этому подходит уже после трагедии.
Вот.
Да.
И более того, еще есть один риск, так тоже бывает регулярно в России, к сожалению, да, что вот пройдет какое-то время, и все вернется на круги своя. Да? Вот стихнет шум, что называется, справедливое, и гнев, и возмущение, все это утихнет, уляжется, и, в общем, все вернется на круги своя. Не хотелось бы, чтобы так было. И еще вот, знаешь, одна часть вот этой темы, как раз про подпольное, оружейные мастерские, это же не только вот обязательно какие-то кулибины, которые вот вытачивают детали, готовят самолет. Есть еще, ну, там, пистолет, автомат, имеется в виду, оружие огнестрельное. Есть еще такая большая когорта людей, как черные копатели, да, которые... Вот фильм «Брат 2», по-моему, да, мы вспоминаем, или «Первый брат», я уж не помню. Нет, это «Брат 2» уже, когда вот эхо войны, да, когда продавал там оружие вот этим героям, значит, один из, так сказать... неформальных, скажем так, молодых людей, оружие Второй мировой войны, да, немецкое, которое, и советское тоже, которое стреляло. Вот такие люди есть, да, они действительно до сих пор откапывают старое оружие, восстанавливают его, оно совершенно боеспособно, боепригодно, да. Вот это тоже отдельная история, но правоохранительные органы этим тоже занимаются. Минус одно СМИ, портал News.ru.com сообщил о своем закрытии. Причины экономические. Я вот, знаешь, Таня, скажу просто, ну... Не только экономические. 20 лет оно существовало. Открывалось оно при участии непосредственном господина Гусинского. Это олигарх бывший, сбежавший на Запад, вот, который входил в ту самую семибанкирщину, которая при Борисе Николаевиче Ельцине была. Но кроме Гусинского еще и Антон Носик, медиа-менеджер, тоже принимал активное участие в создании этого сайта. Я-то вот скажу, что в свое время, когда еще там я смотрел его, ну, это годы назад, я уж не помню, сколько это лет назад было, такой зелененький был сайт, вот по интерфейсу это был самый удобный сайт, вот в свое время, лет 5, 7, 10 назад, может быть, он был очень удобен. Что касается информации, ее преподнесения, ну, наверное, там, конечно, не все было в порядке с объективностью.
Ну, вот ты сказал по поводу 20 лет, если быть точнее, то 21 год.
21.
Работы, да, оставляют сотрудники этого портала полностью открытым архив, который они за все это время накопили, а это 1 172 931 новость, не включая прощального письма, которое тоже редакция там оставила. Собственно, они говорят о том, что как старались, как могли, старались исполнять свои обязанности, несмотря в том числе и на экономические проблемы, связанные с пандемией, и в том числе несмотря на те экономические, которые вызваны политической ситуацией в нашей стране, как они пишут. Говорят о том, что после 2014 года коренным образом меняется не только география, внешняя политика, но и внутренняя экономика в нашей стране. Собственно говоря, картина того, что нужно освещать, очень сильно поменялась. И, как они отмечают, очень многие работодатели, рекламодатели, они перестали с ними сотрудничать. Mm-hmm. Ну, именно потому, что то, что пишут они, то, что происходит в стране, это кардинально по-разному, на их взгляд. Ну, собственно, они смотрят на эти вещи совершенно по-разному.
Редакция, я так понимаю, тоже была за пределами Российской Федерации, то есть просто была площадка такая, да, с общим доступом, а работа велась из другого места. Ну, вот еще новость, что сотрудники News.ru.com не будут, ну, во всяком случае, не планируют совместный проект, самостоятельно будут искать работу. Ну, что тут? Что тут добавить, собственно говоря? Ну вот не планируют, значит не планируют.
Ну, я предлагаю послушать мнение блогера, журналиста Колясникова Сергея на этот счет.
В наше время конкуренция средств массовой информации, особенно в электронных форматах, она огромна. Сейчас, чтобы выжить, необходим уникальный контент. То есть нужны талантливые журналисты, нужна серьезная работа. Ситуация за прошедшие там 10, 20, 30 лет очень сильно изменилась. Просто в статусе СМИ сегодня не заработать. То не в состоянии соответствовать те, кто не сможет давать нормальный, по-настоящему интересный людям контент, и они выживут. Вот и все.
Понимаешь, здесь какая вот история, да, если говорить, ну, некоторая оппозиционность в подборе, значит, материалов, конечно, на News.ru.com была некая тенденциозность, да, ну, там своя была позиция по поводу того, что в России происходит, ну, иной раз и новости выбирали именно таким образом, но, опять же, не находясь на месте, ну, сложно, хотя некоторым удается это, сложно, да, там, эксклюзивы какие-то, так сказать, доставать, добывать, да, и вообще встраиваться.
Может быть, объективно оценивать еще ситуацию.
Ну, объективная оценка, ты понимаешь, это такая вещь, бывают разные объективности, что называется, да, у одного так такая объективная оценка, другого такая. И если вот аргументацию одного и другого послушать, эта аргументация и та имеет право на существование. И каждый считает себя объективно правым, да. Но вот правда где-то посередине лежит. То есть, конечно, есть проблемы с этим, и, в общем, тут либо надо было становиться на какие-то жесткие позиции, становиться уже таким чисто идеологическим изданием, да, ну, допустим, оппозиционным, да, который уже вот просто жесткую линию гнет. Либо же оставаться новостным ресурсом прежде всего, но с преподнесением именно здесь-то и возникли проблемы.
Всех новостей, я бы сказала. С преподнесением всех новостей, независимо от тематики. Но я полностью согласна еще с тем, что помимо интересного контента и талантливые журналисты тоже, ну, это такая нехватка, да, то, в чем мы периодически нуждаемся. Если бы интересный контент и талантливые журналисты во всех редакциях присутствовали всегда, но это было как единое целое, да? Mm-hmm. Мне кажется, тут с какой объективности тогда не посмотри, материал был бы интересным, и читателей было бы больше. Ну и, возможно, отсюда и рекламодатели больше бы тянулись.
Ну, конкуренция, да. Ну, обрати внимание, только за последние там несколько лет вот на этом поле появилось довольно большое количество всякого рода СМИ в разных форматах существующих, да, которые, в общем, тоже имеют своих читателей, своих подписчиков, своих клиентов, что называется, да, и они, конечно, оттягивают, потому что все равно, ну, один человек не может охватить огромное количество СМИ и вот каждому из этих СМИ быть верным. Это только и надо будет сидеть там целыми сутками в новостях, там, да, в чтении аналитики, это тоже невозможно. Поэтому, ну, вот отдали предпочтение не Ньюс.ру.ком. Ой, кошмар какой. Теперь российские олигархи пытались что-то с Белоруссией сделать. Но вот есть информация о том, что российские же спецслужбы помогли Минску избежать провокаций от этих самых российских олигархов. Идет речь о ситуации, которая сложилась в республике после выборов Александра Григорьевича Лукашенко в августе 2020 года.
Да, об этом рассказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он конкретные фамилии, конечно же, не называет. Ну вот кто такие, да, вот эти вот олигархи из России. Но он отмечает, что еще тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов, как их еще называют. Но российские спецслужбы помогли белорусским властям избежать провокаций. Ну, в общем, я думаю, что речь идет, знаешь, может быть, и российские олигархи, иноагентом.
Мне кажется, обязательно, нет. Такой. Знаешь, я тебе попытаюсь объяснить, о чем идет речь. Это старая песенка, значит, она десятилетиями звучит в какие-то моменты, в нужные, да. Она заключается в том, что российские олигархи, так называемые, хотят под шумок в связи с какими-то кризисными явлениями в Беларуси, которые регулярно возникают в связи с персоной Александра Григорьевича, скупить по дешевке, значит, крупные предприятия, тем самым лишить Беларусь части политического суверенитета, да, потому что когда нет самостоятельной экономики, и политический суверенитет теряется, да, значит, какие-то предприятия обанкротить, что-то с ними такое натворить, потому что вот у олигархов российских денег много, желание тоже. А вот Беларусь отстояла в очередной раз, ну вот сейчас с помощью российских спецслужб свою самостоятельность. Ну, замечательно.
Ну вот то, что ты сейчас говоришь, это же подтверждает и военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. Давай послушаем.
Определенные силы, которые обладают колоссальным уже ресурсом, прежде всего материальным, они давно положили глаз на Белоруссию, поскольку господину Лукашенко, чтобы о нем кто ни говорил, удалось за время своего президентства не только сохранить экономику машиностроения, но и развить их до уровня международного. И все, что производится в Белоруссии, это все конкурентоспособно. Из Белоруссии хотели сделать Украину в том плане, что именно олигархи украинские разорвали страну, завладели всем, включая и бюджет этой страны. То же самое хотели сделать с Белоруссией.
Тань, я просто единственное возьму на себя смелость. Дело в том, что, ну, вот мы обсуждаем периодически тему конкурентоспособности белорусской продукции, да, я даже не в целом про экономику говорю, которая очень сильно России помогает, так сказать, огромными суммами, десятилетиями, а просто продукции, да. Но на самом деле можем поспорить о конкурентоспособности. Я вот вчера по улице шел, стоял, значит, абсолютно свеженький, новенький, маленький трактор «Белорус». Значит, видно, что только что он сошел с конвейера, и жалко, что я его не сфотографировал, хотя просто не нашел ничего интересного, но было видно по этому тракту, что это продукция, ну, 80-х годов прошлого века. Он абсолютно сошедший с конвейера, но если с ним рядом поставить какой-то другой, такой маленький трактор для коммунальных нужд, ну, конечно, это просто уже, так сказать, ретро, глубокое ретро, да, и конкурентоспособность в основном заключается в том, что есть российский рынок. Вряд ли кто-то еще будет такие трактора покупать. Поэтому здесь все, конечно, так сказать, не
нужно
так все однозначно.
На какие-то точные цифры, я думаю, в этой
ситуации. Цифры, да. Просто куда и что продают в Беларуси. Кроме калия, кроме там нефти, которая по ее территории идет. Ну, это российская нефть. А вот именно технологичная продукция. Вот куда она идет? Ну, надо смотреть. Но в любом случае, конечно, разрывать Беларусь никаким олигархам не нужно.
Ну, и в эти выходные, я напомню, что президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они встретились в Сочи, как в формате таком официальном, так и более неформальном. О чем они договорились? МИД России должен самым внимательным образом отслеживать ход разбирательства по делу гражданки России Софии Сапеги. Это поручение дал Владимир Путин.
Предполагаемой девушке Романа Протасевича.
Да, который сейчас, собственно, проходит, да, разбирательство по его делу, да-да, по поводу всей этой истории с самолетом и так далее. Ну и Лукашенко проинформировал более детально Путина, собственно, обо всем произошедшем. И, как отмечает президент Беларуси, сейчас попытка извне есть раскачать ситуацию в республике до уровня августа прошлого года. В связи с этим, собственно, и вспоминается, что там было в августе прошлого года, причем там в том числе российские олигархи и так далее. О чем еще договорились президент? Они обсудили сотрудничество в сфере экономики и борьбы с коронавирусом. И что важно отметить, что Лукашенко на этот раз не обращался к Москве с просьбой о финансовой помощи, но тем не менее он ее получил. Это 500 миллионов долларов в виде второго транша госкредита от России. Также Путин напомнил, что Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси, и сейчас наблюдается рост товарооборота между странами. Ну и, конечно же, в ближайшее время президенты обещали наладить воздушное сообщение между странами.
Между Россией и Беларусью, ты
имеешь в виду? Да, все верно. Сейчас уровень полетов между странами почти в 10 раз меньше, чем раньше, то есть чем до пандемии, да, сравниваются с теми показателями. Ну а впереди лето, и плюс вся вот эта тоже история с воздушным пространством над Белоруссией, не очень понятно, как...
Долгоиграющая история.
Летать. Так что обещают эту историю как-то разложить по полочкам в ближайшее время касательно возможных полетов.
Ну да. Ну а что касается Европы, тут, конечно, вряд ли что-то хорошее пока ждет. В преддверии встречи главы Белого дома Джо Байдена и президента России Владимира Путина семья летчика Ярошенко направила американскому лидеру просьбу о помиловании. Ранее ни один из президентов американских аналогичное послание не удовлетворял. Но действительно, неоднократно было. Ярошенко давно сидит и надолго.
Виктория Ярошенко, жена летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, действительно в очередной раз написала вот это заявление, прошение о помиловании. Такое же она направляла и Дональду Трампу, и Бараку Обаме, но не получала ответа ни разу. Некоторые эксперты предполагают, что вот в преддверии встречи лидеров России и США 16 июня в Женеве, собственно, это прошение может быть каким-то образом рассмотрено и даже удовлетворено, и может поспособствовать возвращению господина Ярошенко на родину. Политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войк, она оценила шансы вот того, что помилование действительно может или не может произойти.
Судя по тем корректировкам, которые наметили все-таки на российском треке, сейчас мы видим, что, в принципе, Байден пытается как-то все-таки вот сыграть здесь в положительную сторону и показать, что, в принципе, американская администрация договороспособна и вот, там, отличается от своих предшественников, то, в принципе, здесь может быть и определенное послабление. Но, повторюсь, пока, я думаю, что вот многое будет зависеть от того, каков будет контекст этой встречи. В принципе, будет ли затрагиваться сугубо российско-американские отношения на этой встрече, а дело Ярошенко в данном случае, в общем, логично подписывается, или же все-таки это будет вопрос встречи касаемо, допустим, ситуации по Белоруссии, по Украине, то есть, ну, вот по таким внешним сюжетам.
Слушай, ну я вот кратко, да, значит, в 2010 году он был, 28 мая, да, то есть 11 лет назад ровно арестован в Либерии, собственно, американскими агентами, сотрудниками агентства по борьбе с распространением наркотиков, и местная полиция принимала участие в операции, потом его вывезли в Соединенные Штаты, ну и, в общем, по этим обвинениям, да, в наркоторговле судили и его приговорили.
На 20 лет.
Приговорили, угу. Да, к большому сроку.
Его жена при этом отмечает, что из-за дороговизны поездок в США и из-за проблем с получением американской визы, что Виктория, его жена, что дочь, они видели за все это время всего два раза, в 2011 и в 2018 годах, пытаются, собственно, вернуть Константина домой. И Виктория Ярошенко считает, что положительно повлиять на решение американских властей может тот факт, что россиянин он уже отбыл более половины срока, то есть 11 лет из 20. Ну, не знаю, насколько действительно это может как-то повлиять. И, в принципе, вся вот эта ситуация между Россией и Америкой, ведь это не первое прошение, да, о помиловании абсолютно, граждан. Абсолютно, да. Ну, и не было в итоге каких-то положительных заключений на этот счет.
Вот. Ну, там, кстати говоря, еще какой-то документ, я вот сейчас точно не могу вспомнить, как он назывался, подписывал еще в 2016 году, значит, Ярошенко, о том, что он, в принципе, согласен вернуться на родину для дальнейшего отбывания наказания, да, или отбытия, так сказать, юридически, я, может быть, неправильно сказал, но суть в этом, да, то есть для досидки. Но на самом деле вот документ документом, а как бы дело, в общем-то, с мертвой точки не тронулось. То есть тут масса и политических вопросов, и чисто юридических. Закончим мы сенсационной абсолютно новостью. В КНДР назвали истинного противника. Им стали кто?
США.
Никто не думал, а вот, никто не думал, а вот и вот опять, да.
Значит, не Южная Корея, а США действительно были названы истинными противниками КНДР. В том числе, именно так отреагировали на договоренность по отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских ракет. Это показывает, как отмечают эксперты, что США только используют своего союзника, но именно они выступают главным зачинщиком нестабильности на Корейском полуострове. Свое мнение по этому поводу высказал руководитель Центра исследования Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
Речь идет о фактически новом витке напряженности на Корейском полуострове. Собственно говоря, те попытки, которые предпринимал Трамп, как и предполагалось, были всего лишь показательными, чем реальными. Показухой какой-то. США давно называют противником и КНДР, и Иран, а теперь еще и Китай с Россией. Поэтому это риторика. Риторика ничего хорошего не сулящая.
Вот, Таня, ты сейчас расскажешь, что в текущий момент происходит. Я просто вот напомню, да, при Дональде Фредовиче Трампе, как дело обстояло с Северной Кореей, очень интересно на самом деле. То есть вот начиналось президентство Трампа с того, ну, не сразу, после того, как он в Белый дом пришел, а через некоторое время, но непродолжительно. Так вот, что Трамп, как верховный главнокомандующий Соединенных Штатов, отдал приказ подогнать практически к берегам Северной Кореи авианосную группу, да, очень серьезную, с очень серьезным оружием на борту, и я тогда просто помню эти времена, в общем, чуть ли не весь мир, затаив дыхание, ждал, хватит ли решимости у Трампа. Это было, конечно, связано с испытаниями ракет северокорейских, это понятно почему, да, вот. Так вот, все ждали, хватит ли у него решимости там удар нанести, условно говоря. Постояли эти корабли и ушли. Но после этого Трамп начал налаживать контакт с Пхеньяном, он дважды встречался с Ким Чен Ыном, вот, и большие планы были, и, так сказать, сулили в Белом доме налаживание, вообще, так сказать, ну, скажем так, купирование этой угрозы северокорейской, но потом, собственно говоря, это ничем не кончилось, по большому счету. Хотя там что-то северокорейцы сделали, они там полигон какой-то закрыли, но в целом ситуация примерно такой же осталась. А сейчас что?
Вот я хочу напомнить, что чуть более недели назад, 21 мая, президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин на саммите в Вашингтоне, они договорились отменить соглашение от 2012 года, согласно которому дальность полета южнокорейских баллистических ракет ограничена 800 километрами. Говорится в статье Северокорейского центрального телеграфного агентства, как раз-таки вот там, где назвали, да, истинного противника КНДР, автор статьи отмечает, что Вашингтон и Сеул ясно продемонстрировали свои агрессивные амбиции. Поэтому у них нет права рассуждать о действиях КНДР по укреплению обороноспособности или о нарушении резолюции ООН с ее стороны.
Ну, там, знаешь, все это амплитудный характер. То есть, во-первых, отношения Пхеньяна и Сеула, да, то, значит, все готовятся к войне, там работают громкоговорители на границе, да, в разные стороны, да, со своими, так сказать, идеологическим контентом, скажем так. И потом это все ослабевает точно так же с Соединенными Штатами, да, вот они тоже амплитудно то встречаются в лице Трампа с северокорейским лидером, то нет. Сейчас вот видим, что, да, что-то будут отменять. Ну, посмотрим. На самом деле, мне кажется, ну, примерно так же оно и будет. Потому что очевидно, что у КНДР есть ядерное оружие, а там, где оно есть, в общем, шутки плохи. Поэтому будут с ними как-то какой-то вести диалог, непонятно какой. Спасибо большое, Илья Харламов и Татьяна Вадяева.